Понедельник начинается в субботу.
Можно быть уверенным только в одном, что ни в чем нельзя быть уверенным. Если это утверждение истинно, то оно тем самым и ложно.
Доброй ночи. Так сложилось. У людей увлеченных понедельник всегда начинается в субботу. И мы продолжаем начатое когда-то братьями Стругацкими бесконечное путешествие. Целую спираль, которая ведет человеческую жизнь от понедельника к субботе и снова к понедельнику.
Телефонограмма номер 206,
сказал женский голос.
Гражданке Горыныч, Наине Киевне.
Не так быстро. Киевне. Дальше.
Настоящим предлагается вам прибыть сегодня, 27 июля сего года, в полночь на ежегодный республиканский слет. Записали?
Записал.
Первая встреча состоится на Лысой горе. Форма одежды парадная. Пользование механическим транспортом за свой счет. Подпись: начальник канцелярии ХМ Вий.
Кто?
Вий. ХМ Вий.
Не понимаю.
Вий Хрон Манадович. Вы что, начальника канцелярии не знаете?
Ох, как вы кстати, Апсара Ивановна. Тут у нас в тексте сплошные загадки.
Доброй ночи.
Как раз хотел вас спросить, что же такое Лысая гора? Поскольку каких-то достоверных сведений о происхождении культа Лысых гор не существует, а в списках исследователей упоминаются буквально десятки предполагаемых Лысых гор и в Польше, и в России, но в первую очередь, конечно, на Украине. Что-то такое в нынешних событиях напоминает тот факт, что самой известной Лысой горой является Лысая гора в Киеве. Может, они там шабаш устраивают, в конце концов. Владимир Иванович Даль писал в своей работе знаменитой о поверьях, суевериях и предрассудках русского народа, цитирую: «Ведьма известна, я думаю, всякому. Хотя и водится она, собственно говоря, только на Украине. А Лысая гора под Киевом издревле служит сборищем всех ведьм, кое тут по ночам отправляют свой шабаш». Конец цитаты. Ну, в общем, так или иначе, но имя, отчество Наина Киевна в контексте Лысой горы оказывается совершенно не случайным. И как-то я запутался во всем этом.
Вот вам подсказка. Вы же знаете библейское слово «Голгофа». Переводится «Лысая гора». И там не только распяли Христа, там похоронен ветхий Адам со всеми его страстями. А молоденький милиционер в повести Стругацких, когда Привалов раздумывает, вести ли Наину Киевну на республиканский слет, вовсе не случайно скажет:
«Какая дорога? Нету там никакой дороги».
Существуют ли в вашей реальности места, к которым принципиально не ведут дороги?
Ну, если честно, в России с дорогами беда известная. Ну, в Москве, в моей реальности, наверное, нет. А знаком я со всякими разными реальностями, в которых дорог нет и в помине, особенно зимой или весной. Ну, в общем, наверное, вы правы, потому что народ, ну, если не дорога, то, по крайней мере, протоптанная тропинка обязательно ведет к тем местам, которые в нашей реальности существуют и хоть для кого-нибудь значимы. Вы что, хотите сказать, что Лысая гора – это метафора?
Да, я хочу сказать, что лысая гора – это метафора. Метафора черепа и страстей, прячущихся под черепной коробкой каждого человека. Ваш Карл Юнг как-то назвал шабаш ведьм архетипом тени. На шабаш нельзя доехать на стареньком москвиче, там нет дорог. Или есть, но по ней не пройдешь с помощью механических средств. Эту столбовую дорогу вы прекрасно знаете. Это дорога воображения.
Да. Вообще, всегда существовала некая двойственность, противоречивость восприятия, по крайней мере, массовым сознанием, образа лысой горы. Потому что, с одной стороны, это Голгофа, священное для всех христиан место распятия Христа, которое тоже существует реально, только отнюдь не в Киеве, а в Иерусалиме, и туда стекаются толпы паломников со всех уголков мира. А с другой стороны, точно так же называют места, где проводятся яростно антихристианские обряды. И вот это сочетание двух сторон в одном образе, наверное, особенно интересно. Ну и череп, который всегда изображен на иконах основания Голгофы, он же символ смерти.
Конечно. Если шабаш ведьм – это всего лишь свальный грех с черным козлом, как его описывают средневековые легенды, то череп останется пустым. Одни лишь оргии и беспробудное пьянство с собой через границу смерти не пронесешь.
Ну, а что же тогда можно пронести?
Ничего.
Как? Совсем ничего?
Нет. Можно пронести только то, что вы откроете, работая в нашем институте. Если хотите, внутри ничего, внутри тайны несуществующего. Если, конечно, как Привалов, разрешите себе в него попасть.
Все, чему мне случилось быть здесь свидетелем, не было мне совершенно незнакомым. О подобных случаях я где-то что-то читал и теперь вспомнил, что поведение людей, попадавших в аналогичные обстоятельства, всегда представлялось мне необычайно раздражающе нелепым. Вместо того, чтобы полностью использовать увлекательные перспективы, открывшиеся для них счастливым случаем, они пугались, старались вернуться в обыденное. Какой-то герой даже заклинал читателей держаться подальше от завесы, отделяющей наш мир от неведомого, пугая духовными и физическими увечьями. Я еще не знал, как развернутся события, но уже был готов с энтузиазмом окунуться в них». Я уже обдумывал кое-какие эксперименты с книгой-перевертышем. Она по-прежнему лежала на подоконнике и была теперь последним изгнанником Олдриджа. С говорящим зеркалом и с цыканьем. У меня было несколько вопросов к коту Василию, да и русалка, живущая на дубе, представляла определенный интерес. Хотя временами мне казалось, что она-то мне все-таки приснилась».
Если вы не пугаетесь тайны, а стремитесь ее постичь, ваша душа и после смерти будет жить где-то в стенах нашего института.
Один астроном и волшебник в 19 веке написал свои воспоминания о бесконечности или о бесконечной тайне. Историю про смерть ему поведал лучик света, который появился в его комнате однажды в лунную ночь. Лучик света, почти как вы, представился абсолютно. Он назвал себя Люмен. Вот к нему-то автор воспоминаний о бесконечности обратился с вопросом, что же испытывает человеческая душа после смерти. И Люмен ответил, цитирую: «Выражение «после смерти» само по себе весьма неправильно. Смерти, собственно говоря, не существует. То, что вы обозначаете этим названием, то есть разлучение души с телом, совершается не таким вещественным образом, как это наблюдается в химии при разложении какого-нибудь вещества. Момент этой разлуки, кажущийся нам такой жестокую, на самом деле сознается душою весьма неясно, подобно тому, как младенец может лишь очень смутно сознавать факт своего рождения. Возрождаясь к небесной жизни, мы испытываем такое же ощущение, как рождаясь для земной. С той лишь разницей, что душа, не связанная более с телесной оболочкой, гораздо быстрее приобретает сознание своей личности и действительного своего положения. Впрочем, следует заметить, что души одарены в весьма различной степени способностью самоосознания. Есть души, которые во время земной жизни, погрязнув в мелких житейских заботах, не старались проникнуть в тайны или законы творения Вселенной. Такие души остаются более или менее долгое время под бременем плотских впечатлений, и только отрешившись от них, приходят к ясному осознанию своего положения. Те же, которые во время земной жизни рисковали возноситься к представлению о бесконечности и вечности, тихо и спокойно могут ждать наступления момента разлуки с телом. Такая душа знает, что развитие, прогресс составляет общий закон существования, и что вместо земной жизни ей предстоит начать иную, лучшую жизнь, из которой, как я, лучом света, она может снова возвращаться к людям, если только ее услышат. Даже храмы только ограничивают мысль, и в настоящее время мысль не может уже сдерживаться готическими сводами средневековых сооружений или даже пределами видимого звездного неба. Она уносится в бесконечное пространство. Вселенная во всем своем чудном величии служит нам храмом тайны, соответствующим беспредельному всемогуществу Творца. Конец цитаты. Вы соткались? У нас в студии практически из лучика света, Апсара Ивановна. Эти вдохновенные строки почему-то напомнили мне о вас.
Это Камиль Николя Фламарион. Мы считаем его одним из основателей нашего института. Но вот текст куда более древний и связанный с моим происхождением. Он, который есть разум, чье тело – жизнь, чей принцип – правда, чья душа – пространство, кто содержит в себе все деяния, все желания, все запахи, все вкусы, кто вмещает весь этот мир, кто лишен речи, кто безучастный – это мой атман в сердце. Он меньше зернышка риса, зернышка ячменя, горчичного семени, просеного зернышка и даже его сердцевины. И этот мой атман в сердце, он больше земли, больше неба, больше, чем эти миры. Истинно, вся вселенная есть брахман. Из него она происходит, без него она растворится, в нем она дышит. На нем следует сосредоточиться в равновесии. Теперь истинно, человек есть цель. И какова цель человека в этом мире, таковым он становится, когда покидает его. Поэтому пусть человек создаст себе цель.
Это я знаю. Это Упанишады. Чиндохья Упанишада. Одна из самых древних. Но все-таки... Какое к этому имеет отношение Лысая гора? Место смерти. Место смерти и возрождения. Ну и место оргий. Привалов пока не умер. Да и вроде ни в каких оргиях с русалкой замечен не был.
А где, по-вашему, Фламарион беседовал со своим люменом? Оргии с дьяволом? Это идея средних веков, с их яростным отрицанием древних обрядов. Возможно, на слухи о Лысой горе повлияли воспоминания о мистериях Диониса. Впрочем, как ни пытались наши ученые исследовать механизм возникновения слухов, у них ничего не получилось.
Но вы же сами говорите, что Лысая гора существует только в воображении. Но если это не слухи, то все-таки что же это такое?
Да это студия, в которой мы беседуем. После создания ничего, Лысая гора – это любое место, в котором ваше воображение оказывается в нашем институте. Она может быть любым местом, в котором с помощью усилия вам открывается тайна, постепенно превращающаяся в цель вашей жизни. Вот студия, в которой мы разговариваем сейчас, это ваша Лысая гора. Вы из нее путешествовали на волшебный остров. Именно здесь вам открыла что-то учительница Катя. Из Накурнок для Привалова уже оказалась Лысой горой. И ему пока не нужно путешествие на другие горы воображения.
«Все мы наивные материалисты», – думал я, – «и все мы рационалисты. Мы хотим, чтобы все было немедленно объяснено рационалистически, то есть сведено к горсточке уже известных фактов. И ни у кого из нас ни на грош диалектики. Никому в голову не приходит, что между известными фактами и каким-то новым явлением может лежать море неизвестного. И тогда мы объявляем новое явление сверхъестественным и, следовательно, невозможным». Вот, например, как бы мэтр Монтескьё принял сообщение об оживлении мертвеца через 45 минут после зарегистрированной остановки сердца. В штыки бы, наверное, принял. Объявил бы это обскурантизмом и поповщиной. Если бы вообще не отмахнулся от такого сообщения. А если бы это случилось у него на глазах, то он оказался бы в необычайно затруднительном положении. Как я сейчас, только я привычнее. А ему пришлось бы либо счесть это воскрешение жульничеством, либо отречься от собственных ощущений, либо даже отречься от материализма. Скорее всего, он счел бы воскрешение жульничеством. Но до конца жизни воспоминание об этом ловком фокусе раздражало бы его мысль, подобно соринке в глазу. Но мы-то дети другого века, мы всякое повидали. И живую голову собаки, пришитую к спине другой живой собаки, и искусственную почку величиной со шкаф, и мертвую железную руку, управляемую живыми нервами, и людей, которые могут небрежно заметить. Это было уже после того, как я скончался в первый раз. Да, в наше время у Монтескьё было бы немного шансов остаться материалистом. А мы вот остаемся, и ничего. Правда, иногда бывает трудно, когда случайный ветер вдруг доносит до нас через океан неизвестного странные лепестки с необозримых материков непознанного. И особенно часто так бывает, когда находишь не то, что ищешь. Вот скоро в зоологических музеях появятся удивительные животные. Первые животные с Марса или Венеры. Да, конечно, мы будем глазеть на них и хлопать себя по бедрам, но ведь мы давно уже ждем этих животных. Мы отлично подготовлены к их появлению. Гораздо более мы были бы поражены и разочарованы, если бы этих животных не оказалось, или они оказались бы похожими на наших кошек и собак. Как правило, наука, в которую мы верим, и зачастую слепо, заранее и задолго готовит нас к грядущим чудесам. И психологический шок возникает у нас только тогда, когда мы сталкиваемся с непредсказанным. Какая-нибудь дыра в четвертое измерение, или биологическая радиосвязь, или живая планета. Или, скажем, изба на куриных ногах. А ведь прав был горбоносый Роман. Здесь у них очень-очень и очень интересно.
Итак, Лысая гора – это место, на котором случайно или нет человеку приоткрывается покров отнюдь не материалистической тайны, тайны воображения. Только почему она лысая? Только потому, что лыс череп. Вот эту студию, например, трудно назвать лысой. Она вся поросла стульями и микрофонами.
Есть версия, что растительности на Лысой горе из легенды нет. Потому что во время шабаша нечистая сила пускалась здесь в пляс. И под ногами у нее все горело.
Значит, страсть и горение души все же необходимы.
А как же? Это и есть усилие, необходимое для познания непостижимого. И у Привалова эта страсть есть.
А все-таки сам шабаш, пляска, танец оказались в легенде о Лысой горе случайно?
Нет. Танец – это самое древнее усилие, которое древние племена или их шаманы тратили для проникновения в тайну. Это был танец до изнеможения, танец до момента, когда земля начинала гореть под ногами.
горит под ногами, когда реальность кажется человеку невыносимой. Может быть, изнеможение. Это и есть то состояние, когда душа отделяется от тела и обнаруживает свою тайну.
И вы испытываете головокружение, оказываясь в другой реальности, реальности непостижимого, в ничего.
Да, наверное, это некий универсальный прием. Когда я первый раз в жизни увидел учительницу Катю, когда вы обрушились неизвестно откуда в студию, да, у меня отчетливо кружилась голова.
Голова кружится от вдохновения. Не будь у вас вдохновения, вы бы не увидели меня.
Значит, вдохновение – это тоже горение души. Кто его знает, может быть, и правда, это видовское чувство. Ну, думаю я, что если бы вы не появились, вдохновения у меня бы не было. Или уж точно его было бы меньше.
Когда человек устремлен к цели, вдохновение заменяет древний танец, о котором вам рассказывала учительница Катя. И вдохновение – это всегда образ. Чей-то образ. Образ человека или волшебного существа. Понедельник начинается в субботу. Вдохновенная сказка для младших научных сотрудников.
Вот ведь интересно. Значит, те образы, люди, мужчины, женщины, места, на которых нас внезапно охватывает волнение, при виде которых мы отчетливо ощущаем что-то похожее на легкое головокружение, для нас оказываются входом в наше ничего, в нашу тайну, в тайну смысла нашего существования. Головокружение и вдохновение оказываются удивительно похожими вещами, практически тем же самым. Наверное, это маленькое упражнение. Упражнение на головокружение. Попробуйте вспомнить людей, вещи, произведения искусства, кино, сцену из фильма, мизансцену из театрального представления, случайную встречу на улице. Попробуйте вспомнить моменты, во время которых у вас кружилась голова. Есть удивительное правило. Если вы вспомните эти образы, то им можно задавать вопросы и получать на них честные ответы. Конечно, вспомнить о головокружении, вообще сделать это упражнение гораздо лучше, танцуя, ведь в танце всегда кружится голова. Попробуйте потанцевать самый головокружительный танец, вспомнить образы, от которых у вас кружилась голова, и задать им самый главный вопрос, который сегодня тревожит вашу душу.
Thank you.
Привалова, наверное, кружилась голова, когда он беседовал с одним из самых традиционных образов русских сказок.
«Ой, кто это?» – испугалась щука. «Я. Я здесь случайно. Я намеревался слегка помыться».
«Ах, турист! А я думала, опять бабка. Ведь что она со мной делает? Поймает меня, волочит на рынок и там продает. Ну, что мне остается? Конечно, говоришь покупателю, так и так. Отпусти меня к малым дедушкам. Хотя какие у меня там малые дедушки? Не дедушки уже, которые живы, а дедушки. Ты меня отпустишь, а я тебе послужу. Скажи только по щучьему велению, по моему, мол, хотению. Ну и отпускают. Одни со страху, другие по доброте, а которые и по жадности. Вот поплаваешь в реке, поплаваешь, холодно, ревматизм. Заберешься обратно в колодезь, а старуха с бадьей опять тут как тут».
Щука спряталась в воду, побулькала и снова высунулась.
«Ну что, просить-то будешь, служивый? Только попроще чего. А то просят телевизоры какие-то, транзисторы. Один совсем обалдел. Выполни, говорит, за меня годовой план на лесопилке. Года мои не те дрова пилить».
«Ага», — сказал я. «А телевизор вы, значит, все-таки можете?»
«Нет»,
— честно призналась щука.
«Телевизор не могу. И этот комбайн с проигрывателем тоже не могу. Не верю я в них. Ты чего-нибудь попроще. Сапоги, скажем, скороходы. Или шапку-невидимку, а?»
Возникшая была у меня надежда отвертеться сегодня от смазки москвича погасла. «Как вы делаете ваши чудеса?»
«Какие такие чудеса?»
«Ну, исполнение желаний».
«Ах, это! Как делаю? Обучена с измольства, вот и делаю. Откуда я знаю, как я делаю? Золотая рыбка вот еще лучше делала, а все одно померла. От судьбы не уйдешь».
Мне показалось, что щука вздохнула. «От старости?» – спросил я.
«Какой там от старости? Молодая была, крепкая. Бросили в нее, служивый, глубинную бомбу. И ее вверх брюхом пустили, и корабль какой-то подводный рядом случился, тоже потонул. Она бы и откупилась, да ведь не спросили ее. Увидели и сразу бомбой. Вот ведь как оно бывает». «Так отпускаешь меня или как? Душно что-то, гроза будет».
Щука по-прежнему верит в чудеса. Она их любит, а телевизора нет. Вы любите телевизоры и компьютеры? Может быть, поэтому вы утратили веру в чудеса?
Всегда мы чувствуем правдиво, но ложно мыслим мы подчас, и от очей ума ревниво хороним взор духовных глаз. Но, друг, живя, не мудрствуй ложно, не удивляйся ничему, постигнуть сердцем все возможно непостижимому уму.
Это Константин Фофанов. Ну вот ведь интересно. В нашем головокружении, в народном, в наших сказках, оказывается, что доверять можно животным. Щука, волк, медведь могут стать в сказках волшебными помощниками, а люди и даже братья скорее оказываются врагами.
Вы сами, сколько я помню, часто говорили, что звери ближе к Богу, потому что зверь знает свою цель и не может ее изменить. А человек не знает пути к непостижимому и поэтому изменить может. Когда мы изменяем другому, не только людям, но и своей собственной вере в чудеса, своим юношеским мечтам и увлечениям, мы всегда изменяем себе, своим собственным целям.
Вот ведь интересно. Все то, что щука не любит, например, телевизоры, способствует измене самому себе. Душа забивается чем-то чужим и отворачивается от тайны. Привалов от нее отворачиваться не хочет.
заднем кармане моих любимых джинсов, исполосованных молниями, брякали старухины медики. Я размышлял. Тощие брошюрки общества знания приучили меня к мысли, что разговаривать животные не способны. Сказки с детства убеждали в обратном. Согласен я был, конечно, с брошюрками, потому что никогда в жизни не видел говорящих животных, даже попугаев. Я знавал одного попугая, который мог рычать, как тигр, но по-человечески он не умел. И вот теперь щука, кот Василий и даже зеркало. Впрочем, неодушевленные предметы как раз разговаривают часто. И, между прочим, это соображение никогда не пришло бы в голову, скажем, моему прадеду. С его прадеда точки зрения, говорящий кот – вещь куда менее фантастическая, нежели деревянный полированный ящик, который хрипит, воет, музицирует и говорит на многих языках. С котом тоже более или менее ясно. А вот как разговаривает щука? У щуки нет легких, это верно. Правда, у нее должен быть плавательный пузырь, функция коего, как мне известно, ихтиологам еще не окончательно ясна. Мой знакомый ихтиолог Женька Скоромахов полагает даже, что эта функция не ясна совершенно. И когда я пытаюсь аргументировать доводами из брошюрок общества знания, Женька рычит и плюется. Совершенно утрачивает присущий ему дар человеческой речи. И вообще есть анекдот. Одна обезьяна говорит другой: «Знаешь, что такое условный рефлекс? Это когда зазвонит звонок, и все эти квази-обезьяны в белых халатах побегут к нам с бананами и конфетами».
Да, Привалов как щука из колодца, ни на мгновение не изменяет своей увлеченности непостижимым.
Мы живем всегда, в сущности, в двух планах. В плане ориентирования в действительности, отвлеченно выделенной нами, и рационально, в понятиях выраженной части реальности и соответствующей установки по отношению к этому миру действительности. И одновременно в плане непосредственной реальности, в ее всеобъемлющей и все пронизывающей конкретной полноте. Действительность есть то, что постижимо в реальности, хотя, как было указано, и в его составе мы наталкиваемся на момент непостижимого по существу именно потому, что она не есть замкнутая в себе самодавлеющая целая, а как-то погружена в темный океан и по своим краям и в своей глубине с ним сливается». Но сама реальность, из которой всплывает эта действительность, именно в силу совпадения с самой конкретностью, есть непостижимое по существу. Мы можем иметь ее, участвовать в ней, или, вернее, мы не можем не участвовать в ней, но ее существо, как живой жизни, употребляя прекрасный термин Достоевского, не будучи предметом мысли, не предстоя нам извне, а только вливаясь в нас и проступая из нас, совпадает, как мы видели, именно с тем, что мы назвали непостижимым по существу. Это и есть вечно таинственное, в чем и чем мы живем. Недалекое и скрытое от нас, а явственно воспринимаемое, точнее, переживаемое. Реальность, сама по себе открывающаяся, но открывающаяся в своей вечной, сущностной таинственности.
Наверное, телевизоры, их современное развитие, все всяческие гаджеты существуют для того, чтобы мы остались полностью вовлечены в действительность и не задумывались о том, что же все-таки мы считаем реальностью. Вы слышали Семена Людвиговича Франка, который написал блестящую книгу, посвященную анализу непостижимого. Самое интересное, что это значит, что человек может мыслить и писать о нем, потому что только из непостижимого, где-то на Лысой горе, мы можем строить самого себя, свое подлинное «я». Этот рывок к непостижимому, к незнанию, к тому, что скрыто под привычным словом «инстинкт». Например, видимо, и есть то самое горение, которое отправляет человека на его собственную персональную лысую гору.
Если, конечно, Хронманадович разрешит.
Я... Вий?
Вий страшным, нереальным объектом был. Приземистый, косолапый, с жилистыми, как крепкие корни, руками и ногами. Весь в черной земле, с железными пальцами, лицом, длинными веками, опущенными до земли. Его появление сопровождалось волчьим воем. Пока Николай Васильевич Гоголь не пришел работать в ничего. Он его и обуздал, и к делу пристроил. Это тема его докторской диссертации. Он и сейчас с ним продолжает работать. Настройка и отладка психики и реальных живых множеств – уж больно тонкое дело.
Вот уж простите. Гоголь умер в 1852 году. Дело было давно.
Вот уж простите. Кто-кто, а Гоголь точно бессмертен. Его докторская и есть та самая вторая часть мертвых душ. Она про искусство оживления этих самых душ. Только в вашей действительности и над первой-то частью мало кто задумывается. Вот он и перешел в ней, почти как Привалов.
Тогда почему разрешение дает не Гоголь, а Вий? Скорее всего, имя Вия возникло у Николая Васильевича в результате смешения фонем. В украинских мифах и преданиях властителя преисподней зовут Ний, первая буква Н, Николай. И Вия – ресница, и повика – века. Возможно, также еще и Вий – вой. И хотя сам Николай Васильевич, конечно, писал о том, что Вий есть колоссальное создание простонародного воображения, таким именем назывался у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал. Конец цитаты. Но, по всей видимости, теперь я понимаю, в чем дело. Раз он стал научным сотрудником ничего, то Вия он, по всей видимости, честно создал себе в помощники. И воспитывал, наверное, дальше.
Уже в повести Гоголя Вий не убивает взглядом, а скорее снимает взглядом действия всех оберегов от нечистой силы, которые Хама выстроил вокруг себя. Он что-то вроде проводника злых сил, а не убийца. Да и злые силы никого не убивают. Они только играют Хамой Брутом. Хама умирает не от взгляда Вия и не от ведовства. Он умирает от собственного страха. Гоголь понимал, нечистые силы хотела всего лишь поиграть с Хамой. Они же как дети, честное слово.
Верю. Не сердитесь. Не надо меня пугать. Но вы же и сами нечистая сила.
Вий потому и стал начальником канцелярии, что подписывает приглашение на Лысую гору только тем людям, которые не боятся неведомого. Ведь индивидуальная Лысая гора – это фактически первый портал, позволяющий попасть в институт. Люди, которые, как Хама Брут, видят в непривычной реальности смертельную угрозу, избегающие от нее в обыденность или в действительность, как писал наш старший научный сотрудник Семен Франк, в институт попасть не могут.
О, плоть моя, мой утлый плод, вдаль отплывает он, течение дней пересекает он, преодолею времени стремнину и плод покину. Потом и знать мне ни к чему, где, как блуждает он, просторы света или тьмы пересекает он. К неведомому я иду, в дороге радость встречи, преодоление всех противоречий. Едва я на свою беду к изведанному в сети попаду, уже неведомое здесь и в страхе, не переча, известное уходит. Миг, и я расправил плечи, неведомое кормчий мой, свободный мой порыв, я связан с ним навек, покуда жив. Свидание с ним страшит, но тягостна разлука. О, страсть моя и мука! Оно от мудрецов свой взор с презрением отвратив, жемчужину освободит, жемчужницу разбив.
что? Рабиндранат Тагор тоже ваш научный сотрудник?
Нет. В Индии свой институт, и разговор о нем нужен отдельный. Там многие века люди знают, что счастье человеческое – это путь к невозможному и немыслимому.
Ну что ж, скажите честно, вы найдете время и появитесь в нашей следующей программе?
Конечно, с радостью.
Спасибо большое, Апсара Ивановна. Спокойной ночи.